Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи», подраздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. А это значит, что вы свободно можете к нам звонить и буквально в режиме реального времени задавать свои вопросы. Телефон прямого эфира 959-59-39. Отвечать на ваши вопросы будет преимущественно протоиерей Леонид Калинин. Батюшка, благослови.
Бог благословит, дорогой Евгений Константинович. Я приветствую всех радиослушатели радио «Радонеж». К сожалению, с большим перерывом я у вас здесь в эфире, но это связано и с огромным количеством поездок по стране, с определенным послушанием, которое у меня есть, возложено на меня Святейшим Патриархом, быть председателем экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации. И вот в рамках этих возложенных обязанностей мне приходится бывать очень в многих местах нашей Святой Руси, особенно там, где происходят, пожалуй, такие знаковые события, связанные с возрождением, воссозданием святынь. Многие скажут, как же, сейчас спецоперация, тут военные действия, мобилизация, а вы говорите о какой-то реставрации или о каких-то возрождениях святынь. Но вы знаете, несмотря ни на что, как раз дух народа определяется тем, в каком состоянии святыня. Если они, во-первых, возрождены, если они посещаемы, то значит наш народ не утратил свою силу. Вот это очень важный момент, который необходимо, наверное, объяснять сколько угодно, долго, но доходчиво до наших людей. Потому что иногда люди спрашивают, а где же церковь? Где же церковь? А церковь спрашивает, а где же люди? Если люди не ходят в храмы, если они пропускают воскресные даже службы, я уж не говорю о каких-то будничных или праздничных, если они не живут той жизнью небесной церкви, которая проецируется на жизнь земной церкви. И вот как мы вспоминаем великих русских полководцев, таких как Федор Ушаков, святой и праведный, причистный к лику святых, как великий Суворов, который, может, и не причислен к лику святых, но он не менее велик для России, что они не начинали, собственно, ни одного сражения, не заглянув в святцы, не поняв, какую поддержку они получают свыше, какой святой, которому нужно молиться в этот день. И вот эта взаимосвязь небесной и земной церкви, она давала им такую силу и такую вообще непобедимость, что этому изумлялись действительно те враги, которые были против нас, и многие союзники, а тогда были и такие, и другие, разные. Вот. Но в наше время особенно тяжкое, конечно, трудно было бы нам, если бы не было бы опыта истории нашей страны. Я вот вспоминаю, что в 1941 году, на исходе тяжелейшего в истории России года, когда немец стоял под Москвой и уже вот-вот собирался войти в столицу, Иосиф Виссарионович Сталин издает знаменитый указ о построении там, где, куда была эвакуация, в Куйбышеве, завода по производству государственных наград отважным воинам Красной Армии. Вот этот указ был положен на стол Гитлеру, говорят, и тот пришел в полный ступор. Он говорит, какие награды? Мы под Москвой, через три дня мы возьмем Москву. Что он там, какие могут быть награды? А с другой стороны, когда об этом узнали наши граждане, они поняли, что победа будет за нами. А тут много разных ходит слухов и легенд, может быть, связанных с тем, что Сталин посылал людей к блаженной Матроне своих каких-то, которые спрашивали у прозорливой старицы, что делать, как быть. Мы не случайно в храме вооруженных сил в Кубинке изобразили блаженную Матрону при входе. У нас там изображены несколько великих таких исторических личностей. Это блаженная Матрона, преподобный Серафим Вырицкий и два патриарха. Патриарх Сергий Старогородский и патриарх Алексий I Симанский, при которых также происходила вот эта самая наша Великая Отечественная война, и которые молились за наш народ, за нашу армию, за то, чтобы дух был силен. И храмы во время войны были переполнены так, что негде было яблоку упасть. Наверное, вот эта переполненность храмов, она также взывает к совести многих, которые о чем угодно думают, как запасаться консервами, тушенкой, дровами, еще там соляркой, генератор на даче ставить, бункера строить. А самое главное, едино на потребу, то, что ходить в храм и молиться, оставляется на последнее. Ну, наверное, вот это последнее, когда придет уже к нам сюда постучиться война, тогда придется всем молиться. Но, увы, к сожалению, вот этот навык молитвы очень сильно утрачивается в народе. Навык благочестия, навык вообще жизни такой, какой вот я уже говорил сегодня, какой жили Федор Ушаков, жил Суворов Александр Васильевич. То есть глубокое православное благочестие. Это не только хождение в храм, потому что, к сожалению, многие ходят, но не знают даже, что там читается и поется. Мне даже недавно одна моя близкая родственница, которой я столько времени уделял по ее просвещению, вдруг пришла на всеночную, говорит, надо же, говорит, я как будто первый раз все это прочувствовала, прониклась этим, никогда раньше не говорила. Так ты просто не ходила, наверное, на всеночные все-таки. А то, что надо ходить на всеночное, многие вообще забывают, приходят только на литургию и обязательно к причастию. А как можно причащаться, не быв на всеночной? Ну, может быть, для болящих там, тяжких, которые действительно еле-еле до храма доходят, может быть, им как раз и можно. Но я тут не о них говорю. Я говорю о большинстве людей вполне здоровых, сильных, крепких, которые оставляют поход в храм на 10-е место, а все житейские, бытовые свои нужды выставляют вперед. И вот получается, что действительно, когда спрашивают, а где же церковь? Церковь спрашивает, а где же люди? Где народ Божий? Ну, может быть, не все так плохо, потому что, конечно, в Москве, например, ну, даже у нас в храме святого священномученика Климента, Папы Римского на Третьяковской, таком известном, одном из центральных храмов города, конечно, не так мало людей, на самом деле. На всеночных, субботних более 100 человек бывает обычно, и тем более на литургиях тоже, особенно в период осенний, зимний, весенний, когда люди не разъезжаются. Но все равно это капля в море, вот на такое огромное население города действительно потребовалась целая программа строительства храмов в новостройках. И я вот несколько слов хотел об этом сказать, что это было исключительно важное решение, еще принятое в свое время патриархом Алексеем II и мэром Москвы Юрием Михайловичем Лужковым, царство небесное обоим. Вот, а в бытность уже патриарха Кирилла это действительно программа стала, ну, просто грандиозной.
Ну и какое грандиозное сопротивление этой программе было.
Да, в некоторых местах, не всюду, но в некоторых местах какие-то активисты находились, которым площадка для выгула собак именно в том месте, где предполагается строительство храма, оказывалась важнее, чем то, что это будет место освященным, и там будут спасаться тысячи и тысячи людей. А мы знаем, что в новостройках, конечно, посещаемость храмов огромная.
Вот сейчас, кстати, интересно, прошло же время, уже храм стоит.
Да.
Вот это престижные эти люди, они понимают, что
произошло. Да, многие теперь ходят. Многие теперь ходят туда. Действительно, не то, что даже престижные, а просто, может быть, прозревшие. Потому что я вспоминаю еще даже в воссоздании храма Христа Спасителя, в котором я принимал, как вы знаете, прямое участие, и когда поднимался жуткий совершенно вой просто в прессе, всюду, зачем, куда, не надо это строить все. И многие были очень против храма. А когда он построился, и вот взмыли ввысь прекрасные его купола и кресты, и он осенил Москву своим величием, таким православной архитектуры, красоты, которые пытались опорочить и в 20-30-е годы, чтобы взорвать храм, и чтобы оправдать это страшное преступление. И вот, можно сказать, наши современники некоторые. А после они все говорили, как же мы все были в первых рядах за то, чтобы храм появился. Это, конечно, немножко смешно звучит, но именно так. И вот в этом смысле я могу сказать, что как раз очень хороший, наверное, посыл такой дает церковь, что она даже противников в конце концов приводит к себе. Это очень хорошо, если так. Это, конечно, воля, свобода воли самих тех, кто был против. Потому что, как мы все говорим, и как говорит святейший патриарх Кирилл неоднократно, что у нас есть вот в этих вопросах добросовестные оппоненты, которые, ну, вот так считают, вот по своим каким-то внутренним убеждениям, а есть недобросовестные, которые либо ангажированы кем-то для чего-то, либо просто понимая, что они этим раскачивают общество наше, которое более всего сейчас нуждается в единстве, в каком-то вот духовном трезвении, что ли, для чего храмы и необходимы, собственно. Вот, поэтому есть добросовестные оппоненты, которые являются частью нашей потенциальной паствы. Даже если они не ходят в храм пока что, то они обязательно туда придут хотя бы поинтересоваться. А некоторые, зайдя поинтересоваться, остаются там навсегда. Так вот, я знаю, было и в моей семье, когда у меня были неверующие родственники, которые зашли как-то поинтересоваться и остались в храме. Это вот и моя мама, Царство Небесное, Ирина, также пришла наводить порядок в храм, куда я ходил, и в результате попал на исповедь к причастию потом, и уже никогда от храма не отходила. Так и многие, потому что храм — это действительно часть вот, неба на земле. И я вот в этом плане недавно разговаривал в одной молодежной аудитории, И зная, как молодежь сейчас подвергается тяжелейшим просто нападкам, каким-то целенаправленным методикам уничтожения, я бы так прям сказал. Например, в крупных вузах некоторых просто активно внедряют наркотики определенные люди, которые, наверное, имеют какую-то программу. Этим занимаются, конечно, компетентные органы, но не всегда достигают результата.
Но с наркотиками-то понятно. С наркотиками стоят откровенно громадные деньги.
Конечно.
Поэтому здесь говорить о какой-то политической подоплеке, может быть, и не стоит даже. Достаточно одной вот этой причине, потому что сверхприбыли дают пороки.
Ну, естественно, вообще вот за всеми событиями политическими и различными, которые мы сейчас слушаем, видим в нашей стране, всегда стоит те или иные интересы. Вот. Но есть интерес, прежде всего, церковный интерес в том, чтобы спасти людей, помочь людям. И церковь огромную работу ведет. Вот, к сожалению, наша пресса, наша массовая информация недостаточно уделяет внимания этим благим примерам. У нас вообще как-то вот не сложилось с этим, к сожалению. Поэтому очень большая масса людей имеет о церкви вообще очень отдаленное впечатление, такое знание, понимание какое-то очень мутное. И, в общем, иногда негативное, даже, скорее всего, в большей степени негативное. Потому что раскручиваются и распиариваются, как говорят, именно те самые вот негативные примеры. Но я вот рассказывал о том, что молодежная среда, она на самом деле является вот такой мишенью для сил зла. И, к сожалению, вот той консолидации и такого единства духа, которое помогло, во-первых, в Великую Отечественную войну, почему Сталин обратился к народу со словами «братья и сестры». Я эту вот речь его в музее вооруженных сил, который построен в Кубинке вокруг храма Воскресения Христова, особенно подчеркнул, и просто сказать можно так, что я заставил эти слова прямо выделить в музее, потому что сначала их просто как бы убрали, как будто их не было, а они ключевые. Потому что обращение «братья и сестры» — это обращение... Что значит «братья и сестры»? Мы во Христе, братья и сестры. Бог — Отец, а мы — братья и сестры. И вот эта вот одна эта фраза, она очень много значила. Потому что советская власть, естественно, ассоциировалась со страшными гонениями, с лютыми совершенно репрессиями. И их нельзя сбросить со счетов, нельзя абсолютно, это будет преступлением. И говорить о Сталине как о святом мы не будем. Но понимать, что во время войны, после того, как немцы стали открывать храмы, и встал вопрос перед советским правительством, а что делать нам? Закрывать их опять? И вот ни один открытый немцами храм не был закрыт советской властью. Напротив, как мы знаем, в 1943 году, когда Сталин принял наших иерархов, когда начался вот этот процесс либеральный, нехорошее это слово в данном случае, вообще нехорошее, но процесс освобождения церкви от того страшного гнета и физическое освобождение священнослужителей началось тоже из лагерей и тюрем. Но в 1944 году, например, в Ленинграде, освобожденном только-только от страшной блокады, создается, например, архитектурное управление по реставрации, по воссозданию памятников. Вот тоже удивительно, война еще была в разгаре. А уже были приняты решения, чтобы не просто восстановить, но научно, глубоко. Вообще нужно сказать, что вот этот задел, который был дан, особенно в Петербурге, сыграл большую роль для всей страны, потому что в стране начался процесс реставрации памятников. А в 1949 году был издан указ о создании в Москве музея имени Андрея Рублева. Это, понимаете, это только-только война кончилась, вот, недавно. И создается вдруг музей древнерусской культуры и искусства. То есть это говорило о том, что государственная политика тогда опиралась на эти замечательные места, на эти музеи. Вот в этом году мы празднуем юбилей 75-летия, так вот посчитали, открытие музея Рублева. Но начало ему было положено в 1949 году.
А как все-таки мне справиться с этим противоречием? С одной стороны, ведь вот именно памятники уничтожались не только немцами. Они уничтожались именно коммунистами, разрушительными храмами, храмов, которые взрывали их, иконы сжигались и так далее. И вдруг вот такое преображение.
Вот эта разрушительная стихия, которая была в революцию, так сказать, максимально развивалась благодаря Ленину, Троцкому, значит, Свердлову, Бухарину, вот эти все вот лица, это все были разрушители страны, в общем. А вот чуть позже какие-то моменты, особенно когда началась война, это начался момент переосмысления. Во-первых, очень многих из тех вот старых коммунистов, так называемых, которые очень гордились этим названием, старый коммунист, на самом деле это ничего там было гордиться, но тем не менее, они оказались уже либо в лагерях, либо, на, как говорится, на том свете. И многие из тех, которые именно поддерживали идеи такие антинациональные, то есть полностью интернационал, вся история в помойку, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем, и это ничто стало управлять как раз тем, что имело ценность и имело смысл. Вот это ужасный переворот сознания. И вот в какой-то момент, и, пожалуй, может быть, это началось с 1937 года, как ни странно, когда был юбилей, юбилей памяти Пушкина. И это было вдруг с размахом отпраздновано. То есть то, чего никто не ожидал, потому что Пушкин в первые годы советской власти считался вообще писателем, как бы совершенно, то есть поэтом совершенно не пролетарского уж точно типа, и он как бы вообще не оценивался позитивно.
Сбросим с кораблей истории.
Да, совершенно верно. И какой Пушкин? Зачем он был нужен тогдашнему вот менталитету? И вдруг в 37-м году, хотя тут опять же репрессии, кошмары, все, и вдруг начинают праздновать этот юбилей. Мы знаем, что издавались и книги Достоевского, и Толстого после, и было потрясающее школьное образование. Потрясающее. Вот сейчас мне Бог так, ну, как-то просто подарил встречу с одним замечательным человеком, Игорем Алексеевичем Алтушкиным. Это такой, в общем, мыслитель. И он при этом промышленник крупный, один из таких крупных русских, уральских промышленников. И при этом вот он со своей супругой Татьяной Анатольевной создает, возрождает русскую классическую школу. РКШ, так и называется этот проект, русская классическая школа. И опираются они на труды Ушинского, на труды педагогов, которые создавали школу и программы с 1930-го приблизительно до 50-х годов. Вот это была самая передовая, самая такая эффективная система образования в начальной и средней школе, а в вузах это просто были настоящие, ну, высочайшего уровня творческие лаборатории, научные лаборатории, которые создавали такую мощь страны, которая смогла победить Германию с ее колоссальным потенциалом. Ну, опять же, вот говоря о Германии и потенциале, мы можем вспомнить 1932 год, когда Германия была в полном развале. И всего за 6,5 лет она стала могучей державой, способной начать мировую войну. Это говорит, конечно, о таланте того, кого мы считаем действительно самым большим врагом нашим. И о том, как умело, используя и манипулируя сознанием при этом, все-таки немцы смогли создать мощнейшую экономику мира. Вот. Мы видим еще другие примеры, иногда за короткие сроки, когда страны вот из руин преображаются. Ну, даже вот тот же Советский Союз, если взять 1945 год, когда половина территории европейской части была вся разбомблена и разрушена, и тот же 1949 год, когда уже снижались цены, уже была воссоздана тяжелая промышленность, за ней легкая промышленность, когда уже атомная бомба была создана в это же время. То есть это, конечно, феноменальные успехи, вот, действительно, когда народ един и консолидирован вокруг тех, кто ведет его правильным курсом. Дай Бог, чтобы у нас это было так, и мы все об этом молимся и просим, чтобы Бог презрел на нашу страну, и чтобы вот тот порыв патриотизма, который возник вот в связи с событиями на Украине, ведь это не борьба против Украины, надо же понимать прекрасно, и против народа Украины. Это борьба против той дьявольской силы, которая действительно захватывает постепенно все больше и больше Украину вот за последние 30 лет. Может быть, отчасти при бездействии наших каких-то структур, которые могли бы в этом помешать этому процессу, но не сделали ничего. Я уж вспоминаю, какие у нас послы были на Украине. Мне даже стыдно вспоминать об этом. Один хуже другого, и все они, в общем-то, видя, что происходит просто дебилизация, вот так я бы сказал, Украины, превращение украинцев, талантливых, умных, прекрасных славян, и, как говорят кто-то, братьев, а кто-то говорит, что я один наш народ, просто в каких-то манкуртов, если взять терминологию, которую Чингиз Айтматов еще в советское время применил в своей замечательной книге «Буранный полустанок» и «Дольше века длится день». Потрясающая книга. Она выкинута тоже из нашего современного школьного образования, как и практически вся советская литература. И вообще я не понимаю, то есть я теперь понимаю, почему наша молодежь так редко посещает церковь, потому что, несмотря на то, что в советское время были гонения на церковь, а базовые нравственные и духовные ценности через литературу, через преподавание, через школу внедрялись и жили в народе. Вот это удивительно, конечно.
А сейчас те же наши ребята на передовой, да, офицеры, не только ребята, расстаются просто вопль некоторые. Говорят, мы согласны защищать, идти в армию, но расскажите нам, что защищать, какие ценности. Вы нам можете как-то рассказать хоть о чем-то? Ничего нет, никто ничего не понимает. Ни офицеры не знают, что защищать. Ну, абстрактная родина, все хорошо. А какие-то конкретные проявления ее силы, духовной стати. Где это?
Ну, вот, видимо, да, последние годы та, в общем, зачистка многих сфер, которая произошла в результате этой так называемой перестройки и постсоветского периода. Это трагическая ситуация, когда мы потеряли просто какие-то ориентиры. Если в советское время были цели и задачи, были какие-то стратегические цели, тактические методы там, достижения, и все двигалось к построению коммунизма, справедливости, изобилия, то сейчас вообще-то мы живем без идеологии, как бы уже лет, наверное, 25 точно. Поэтому очень странно. Да какой больше 30 уже? То есть у нас просто исчезло вот понятие, для чего вообще, куда двигается страна, к чему она. То ли она идет, плетется в хвосте у Запада, и такие периоды у нас были. То ли она против Запада выступает, но как-то очень непоследовательно. Ну, то есть вот это в этом плане у нас отнюдь не все в порядке. Но опять же, на все Божья воля. Мы же читаем с вами Новый Завет и видим, что мир придет к концу. Почему Господь говорит об этом так много? Потому что действительно наступит момент, когда не будет удерживающего, не будет той силы, которая поставит заслон дьяволу и антихристу. Ну вот то, что сейчас происходит, наверное, это как раз те самые сбывания тех пророчеств, которые были даны и самим Господом, и Духом Святым через апостолов были возвещены Церковью.
Меня поражает эта быстрота изменений, где эта динамика фантастическая, историческая, когда сжимается пространство просто в наших глазах. Когда мы читали пророчества старцев, древних старцев или старцев вот последнего времени русских святых, о конце света, мы ужасались, но думали, ну, это ужасно, но это когда-то там будет, да, где-то. А сейчас мы видим вот реальное воплощение всего этого, когда глава всего западного мира, я Байдена имею в виду, заявляет, или там другие лидеры заявляют абсолютно, сатанинские тезисы, уже не скрывая никак. Это уже не метафоры, это уже не что-то, не Эзопов язык. Это прямым текстом говорится о том, что человек должен быть другим, он должен быть изменен, и его ценности совершенно другие. И мало того, там какие-то несчастные еще страны дергаются, как, скажем, Венгрия, или как другие, которые говорят, да мы не хотим вашего хорошего. Нет, а мы вам денег не дадим. Да, то есть шантаж уж такой совершенно откровенный. То ли вы с ЛГБТ, но без денег, с деньгами, да, то ли никаких денег, никаких фондов. То есть,
вот сейчас в этом плане Грузия попала в такую вилку, потому что они вроде как рвутся в Евросоюз, но этот Евросоюз для них должен быть как бы продать свою честь. Ну, так говоря, мягко и деликатно. А грузины не хотят продавать свою честь. Потому что они гордый народ, который имеет огромную культуру, прекрасную историю, огромный опыт, между прочим, добрый опыт жизни в составе там Российской империи, даже Советского Союза. Все-таки в пожилом поколении это живет. Молодежь сейчас старается всячески от этого отучить и сказать, что мы враги и что угодно. Но, тем не менее, вот им войти в Евросоюз, это значит продать свою честь. Это остаться бесчестными, или, вернее, обесчещенными.
Я подумал, вот как вот Дататуташья, да?
Да.
Это замечательный образ, да, замечательный персонаж литературный. Вот как Дататуташья может существовать в этом мире, который ему, да, предлагает Евросоюз?
Я бы даже сказал, что, знаете, это похоже на групповое изнасилование. То есть грузинов хотят изнасиловать группой. Вот этот Евросоюз самый. И они сопротивляются. Но при этом правительство, которое полностью подчиняется вот этим самым групповым насильникам, оно пытается столкнуть народ в эту пропасть. То же самое делается в Сербии. Вот смотрите, как несчастный, просто по факту несчастный президент Сербии. Замечательный, может быть, он хороший, все, но он несчастен тем, что на него давят так, что мы даже представить не можем, чтобы он предал Россию, чтобы он обязательно вот разрешил эти гей-парады и так далее. И он в ужасном положении. С одной стороны, он понимает, что он должен это делать, что так вот все, вся его карьера рухнет, если он не будет следовать правилам Евросоюза. А с другой стороны, он понимает, что народ его не поймет. Вот тут вот великая сила народа, конечно. Вы знаете, я вот вспоминая войну 1812 года, могу сказать так, что вообще вот история борьбы России с Наполеоном – это такой большой договорняк. Большой договорняк. Как вообще вот и в наше время происходят аналогичные вещи. Когда вот нельзя было куда-то наступать, нельзя было кого-то там уничтожать, были стоп-приказы давались. Это так часто было, это такой ужас. Вспомните переход Суворова через Альпы. Почему Суворову пришлось идти через непроходимые горы? Потому что его подставили союзники, собственно, вынудили его это делать. И надеялись, что русские погибнут просто вот в этих горах, в этот мороз, в эту лютую стужу. Ведь там климат хуже, чем на Ямале, может быть, в этих высотах, хоть это и Европа. А он это сделал, понимаете? Потому что русский народ, вот его сила внутренняя. И если бы не партизанское движение в 1812 году, когда сами люди поднялись против этих поганцев, вот этой вот шайки французов и примкнувших 12 галлов и 12 языков, как тогда говорили. Если бы не народ, то никакой победы бы не было. То же самое в 1612 году. Кто принес вообще победу? Ополчение Минина и Пожарского. Если бы не они, то никакой победы бы не было, потому что бояре предали. Бояре сидели в Кремле и праздновали с поляками. А в это время патриарх Гермоген, великий подвижник, которого канонизировали только через 300 лет после его мученичества, тоже по непонятным причинам так долго тянули. Хотя тут был явный факт мученичества. Вернее, по понятным причинам, но я не хочу это все рассказывать подробно. Люди, кто имеет уши, да услышат. Вот, и патриарх Гермоген ведь не подписал этих бумаг, которые хотели от него вырвать просто силой, чтобы он подписал то, что мы согласны, да, мы сдаемся, мы будем с вами, вот, и в конце концов предадим веру, предадим православие. А в наше время такой журналист Познер, знаменитость, который заявляет, что Россия совершила историческую ошибку, приняв православие. Ну, разве это нормально? Значит, тот человек вообще не понимает, что такое Россия. Но я понимаю, что, может быть, он с двойным, тройным гражданством, может, у него родина вообще другая. Но тогда зачем же ты рассуждаешь о России, если ты ее не знаешь и не понимаешь?
Здесь сейчас мы видим, что совершаются некие такие поступки, предпринимаются такие шаги, которые мы, вот нормальные просто здравые люди, здравомыслящие люди, понять, но никак не можем. Мы не можем понять, какую роль играет Абрамович. Он генерал, генерал-аншеф, или, ну, кто он там, почему вдруг при описании военных действий и решений, принимаемых в этой операции, вдруг активно проявляется какой-то Абрамович. Вот, вот это какие-то вещи, которые, и рассказать, мы не хотим даже верить, в сознание допустить себе, что есть пятая колонна, что есть какие-то люди, которые преследуют свои собственные цели, а не государственные, и что их никто, как оказывается, не может остановить.
Ну, более того, не просто остановить, а эти люди нужны, потому что вот то, что произошло недавно, то, что вызвало бурю возмущения в народе, связанное с выпусканием из плена настоящих сатанистов, и, в общем, ну, просто даже не могу сказать, даже подобрать слово. И вдруг такой обмен непонятный. Но зато разблокировали счета в английских банках для наших олигархов после этого обмена. Ну, как-то кто-то же должен остаться с деньгами, а мы должны остаться с опытом и пониманием того, кто иногда принимает какие-то странные такие решения, которые мы не можем объяснить, и любой нормальный человек не может объяснить. И не надо врать все время, что все прекрасно и хорошо. Конечно, все не прекрасно и нехорошо. Но при этом должен быть какой-то стержень внутренний. Если мы его потеряем, и если мы поддадимся панике какой-то и начнем вот запасаться земным, как бы попыткой спасти себя, конечно, это можно делать. Никто не говорит, что это не нужно совершенно. Может, и нужно и тушенку, и дрова, но самое главное, наше богатство и стержень не здесь залегает. Это в нашей душе. Надо быть патриотом своей страны и делать все для нее, что только можно.
Я думаю, что сейчас...
На этом мы и выигрывали всегда.
Вот-вот. Мне тоже так кажется, что сейчас это тоже становится особенно понятным. Если у украинцев это отечественная война, они борются за свое отечество. Как они это понимают? Что они вкладывают туда? Это одно. А вот у нас в этом смысле, конечно же, ясно, что это не отечественная война.
А я вот могу совершенно даже противоположное сказать. Вот у меня работает один в храме. Работает один замечательный человек. Он родом из Львова. Из-под Львова даже. Он западынец. И при этом, когда началась спецоперация, он сказал потрясающие слова. Что это, говорит, не Путин делает. Это сам Христос, говорит, делает. То, во что превратили Украину, это не Украина, он говорит, это вообще другое. Это действительно просто антироссия. И если это не прекратить, то вот этот страшный нарыв, он все равно прорвется. И если бы не началась эта спецоперация, то обязательно произошла бы уже агрессия сразу на территорию России. А Донбасс этот несчастный, который подвергался бесконечным обстрелам, не то что был бы сметен, его просто бы выжгли бы напалмом. Всех людей бы уничтожили до единого.
Да, это программа была.
Это уже все висело в воздухе. Я вот в этом плане, знаете, я вообще не поддерживаю войну в принципе, как священник, как христианин. Я считаю, что это величайшая цивилизационная ошибка вообще всех эпох христианского времени. Если я понимаю войны, скажем, в Вавилонском, там, Сиро-Вавилонском периоде развития человечества, или, допустим, в Египте, или еще где-то там, то вот в христианском это настолько противоречит Евангелию, вообще война как таковая, поэтому я не поддерживаю. Но в данном случае, когда просто Россия тысячу раз говорит, давайте договоримся, давайте гарантии безопасности, давайте сделаем, чтобы Украина... Как тот же самый Генри Киссинджер, мудрец, он сказал, Украине надо было быть нейтральной страной, она была бы как Швейцария. И от русских бы получала, и от Запада бы получала. И были бы все бы довольны и счастливы. Вот так могли повести себя политики Украины в свое время. Но этого не было сделано. И первый вот этот Кучма, Леонид Данилович, написал свою безобразную книгу «Украина – это не Россия», в которой он заложил вот эти самые вот низменные идеи именно разрушения, раздела, и любой ценой доказать, что они не такие, как русские. Что вот они лучше, выше. Это, понимаете, это еще, если вот копнуть в историю, это идея Тараса Шевченко. Этого, в общем-то, не высокого уровня литератора, прямо скажем, весьма среднего, который не котировался в том же Петербурге, где он пытался все время, и писал, кстати, только на русском языке, пытался получить признание, деньги. Он, тем не менее, он эту идеологию основал. Украина и украинцы – это вот цивилизация, а все остальные – это враги.
У нас телефонный звонок 959-59-39. На ваши вопросы готов ответить протоиерей Леонид Калинин. Пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, батюшка, и здравствуйте, Евгений Константинович.
Добрый вечер.
Я работаю педагогом. Коля, у меня вот такой вопрос. Сейчас многие дети уезжают вместе с родителями за границу, то есть бегут от мобилизации. С другой стороны, есть другие дети, которые как раз стремятся даже вот отцы попасть добровольцами. Вот как мне, как педагогу быть? Потому что дети задают вопрос, кто прав, вот чтобы эта зараза не распространялась. Потому что разные совершенно мнения в школе. То есть мы-то понимаем, что где правда.
Вы понимаете, как? Вот я бы вот сказал так, что, во-первых, я вот не могу сказать, что для Украины там Отечественная война. Я с вами, Евгений Константинович, не соглашусь. Сейчас идет гражданская война. Это все равно одно единое пространство, которое веками было образовано. Единственное, что Украина возникла благодаря Ленину, как я понимаю, да? Ведь он в 22-м году создавал вот эти границы, кромсали, что называется, по-живому, оторвали у России вот эту всю Новороссию, создали Украину, республику и так далее. Но это были вот сложные, может быть, политические процессы и так далее. Но внутренне, все равно в поколениях мы действительно едины. Это продолжение гражданской войны. Но сейчас в данный момент не белые и красные. А получается так, что Россия с одной стороны, а с другой стороны противостояние с тем Западом, к которому прильнуло руководство Украины и в течение 30 лет промывало мозги каждый день, сегодня. Вот мы сейчас здесь говорим, а они промывают мозги своим слушателям, зрителям, рассказывают вот эти сказки. И ненависть свою пытаются объяснить.
Нам-то как, вот нашим юношам объяснить, их родителям, что объяснять, почему они должны идти сражаться с этим?
Вы знаете, ну, если мы делаем свой цивилизационный выбор, то это выбор между светом и тьмой для нас. Мы так говорим. Конечно, мы вспоминаем, вот были примеры истории, например, русско-японская война, да? Там был замечательный святитель Николай Японский, который, когда у императора на столе появился указ о полном запрете православной церкви, он в это время выступил, когда ему задали вопрос публично в прессе, что как вы? Он говорит, я ухожу в затвор, я буду молиться за тот народ, который верен мне. Так же, как сейчас делает митрополит Ануфрий и Украинская православная церковь. Они не могут не молиться за своих ребят. Они такие же православные, как и наши. И это именно гражданская война, когда гибнут с двух сторон одни и те же единоверные люди, которых просто вот столкнули лбами. Но почему столкнули лбами? Я еще раз хочу сказать, почему я говорю, что Россия на стороне света, и я убежденно это говорю. Потому что не мы создавали антиукраину у себя. Мы относились к украинцам всегда хорошо. Я ездил на Украину каждый год. Я так люблю Украину и украинцев. Я каждый год посещал Киево-Печерскую лавру. Я хотел добраться до дальних святынь Украины, потому что это замечательные духовные люди, духовные места. Это тоже точки, где Христос присутствует. Но там, на этой земле, начало процветать вот это антихристово семя, которое сеяли и сеют. И произрастает оно уже в душах людей. Недавно мне сообщили страшную вещь, когда пришел сын священника к своему отцу и сказал, папа, я убью тебя. Он говорит, за что, сынок? Что я тебе сделал? Он говорит, ты, говорит, пророссийский. Ты, говорит, поп московского патриархата. Я убью тебя. Он говорит, сынок, говорит, ну ты же христианин, как ты можешь поднять руку на отца? Он говорит, потому что ты, говорит, не украинец, ты русский, а я украинец. Он говорит, какой же ты украинец, ты родился от меня и от мамы, мы оба русские люди, такие же, хоть мы, может, и с украинскими фамилиями, но такие же. Нет, говорит, ты ничего не понимаешь, я украинец. И вот эта вот идея какого-то фальшивого такого, знаете, народа, который выше всех, а все остальные враги, она никогда не была присуща русским. Прошу обратить внимание на это. Вот эта идея, которую Тарас Шевченко на весь мир, значит, ну, вернее, какой мир там его и слушать-то никто не хотел, на свою несчастную Украину транслировала, которая потом через Кучму, вот этого Кравчука, Кучму, Ющенко и прочих негодяев, которые вот так распространилось именно, что есть Украина и украинцы, а все остальные для них, ну, кроме вот тех, кто им деньги дает, это все враги. Особенно враг, главный враг, это русские. И вот чтобы у нас когда-нибудь такое было, я этого не помню. И я вспоминаю вот период советский, могу сказать, что это был тот период, когда была все-таки дружба народов. Хотя мне иногда приходилось сталкиваться с невероятным национализмом некоторых украинцев. Вот я еще был ребенком, там, подростком. Мы с родителями ездили на Украину отдыхать. И в одной семье художников, с которыми дружили мои родители, было двое детей. Мальчик и девочка. Мальчик чуть помладше, девочка чуть постарше. И вот эта девочка меня поразила своей ненавистью к русским. Я говорю, а за что? Почему ты так говоришь? А вот мы ненавидим кацапов. Мы их всех должны убивать. Я говорю, за что? Что же мы сделали? А вы нас ограбили. Так чем же мы вас ограбили? Вообще, честно говоря, если вспомнить ту же советскую историю, то баланс экономический был всегда не в пользу России. Наоборот, Россию, получается, грабили. И те же энергоносители, и те же ресурсы, все металлы, промышленность мы создавали всюду, в той же Прибалтике все это делалось. Как это так? Почему нам заявляют, что мы грабили, что они производили пшеницы достаточно, так и в России ее производилось достаточно. Никогда Россия. То, что был Голодомор, скажем, ну да, но при чем тут Россия? Если это были коммунистические власти, которые гнали зерно в Европу за деньги и оставляли голодать и умирать с голоду людей, как на территории уже советской Российской Социалистической Республики, так же и Украинской Социалистической Республики. Голод был. У меня бабушка вот родилась в годы этого голода. Она прекрасно помнит. Умерли все. Она одна жива осталась. Так это она жила в Пензе. Где Пенза и где Украина? А почему Голодомор только на Украине? А наши все? А Воронеж, который был вообще житницей всемирной такой? Черноземов таких нет нигде больше. И на Украине не такого качества чернозем, как в Воронежской области. Почему же там тоже умирали с голоду? То есть это была политика нечеловечная, бесчеловечная политика советской власти. И вот когда повернулся немножко маятник, так сказать, поняли, что тогда просто народ будет истреблен, он просто погибнет, и началась война, вот в этот момент начинается какой-то перелом. Но сейчас, правда, некоторые наши руководители говорят, по шаманам каким-то ездят, там у них получают. Кто-то кабалой занимается в Думе, в правительстве. Это уму непостижимо. То есть какой же разброд и шатание. Поэтому только вокруг церкви, если мы соберемся, только если мы лично сами начнем с себя, это даст стране силу. Если мы каждый начнем молиться каждое утро, каждый вечер, и стараться приходить в храм чаще, как можно чаще, чтобы побыть с Богом и попросить у Бога милости для нас, грешных.
Вот с тем, чтобы люди поняли, что на самом деле дает нам церковь, им нужно рассказать об этом. Вот мы здесь на Радонеже этим занимаемся. И нам не понимает, и не помогает просто, ну, никто. Почему я...
А я что, вам не помогаю? Вот сейчас расскажу.
А мы с тобой вместе, дорогой. Вот тот же мы это не вы и мы, это мы и есть, ну, да. Все вместе. Я что хотел сказать? Я не хотел противопоставить там отечественную и народную войну. Просто иначе не получилось бы сказать эту мысль. Потому что для нас то, что сейчас происходит, это превращается в народную войну. Народ, который пока еще относительно смутно, но уже начинает понимать, за что он борется, за какие идеалы он борется. И ему нужно, как опять-таки говорили эти самые революционеры, дать собственное, его собственное сознание, его собственную идеологию. Ему рассказать, про что он, собственно, чтобы он не сочинял самокат, чтобы не сочинял велосипед. Рассказать, кто он такой на самом деле. И в данном случае спасение утопающих – это спасение, это дело рук самих утопающих. То же самое наша радиостанция, она же живет, ну, исключительно народной помощью. Это по-настоящему народная радиостанция, потому что никто нам не дает помощи. Никто, хотя, казалось бы, сейчас, хотя все объяснено, обнажено, все источники, все враги, все понятно, все понимают, но помогите хоть чуть-чуть.
Да, кстати, это тоже всегда вопрос такой, знаете, отстраненности от самых простых проблем. Но я вам скажу, что вот наши радиослушатели, которые хотя бы какие-то пожертвования переводят сюда, на радиостанцию, действительно, они помогают людям услышать слово, которое просто больше не услышат. А если радиостанцию закроют из-за неуплаты электроэнергии или там неспособности...
Налогов. Вот сейчас мы вынуждены какое-то время уже представить на выплату налогов, элементарно.
Да, поэтому, братья и сестры, я вот сегодня переведу свои деньги сюда, хотя я и как бы здесь... И выступаю, да, и работаю, да, ну так условно. Вот тут напоминает раб Божий Владимир о словах Александра Невского, святого благоверного великого князя. Не в силе Бога, а в правде. Безусловно. Побеждает не тот, кто сильный, а на той, на чьей стороне Бог. Поэтому Суворов восклицал: какой восторг, мы русские, с нами Бог. Такие слова повторял и Кутузов. Действительно так. Действительно так. И вот я сегодня хотел рассказать вам про реставрацию, про то, как мы воссоздаем храмы Божии. Но я хочу прежде всего сказать, что должен быть какой-то внутренний порыв людей. И нужно молиться Богу, чтобы были такие вожди в нашем народе, которые позволят этот действительно порыв людей собрать в единый кулак. И тогда у нас не будет таких врагов, которые могли бы нас одолеть. Мы будем всегда знать, за что мы боремся.
А народ просто благодаря молитве будет различать, кто друг, а кто враг. И именно это единственный способ, с которым может народ обнаружить своего лидера настоящего.
Ну да.
И не быть обманутым.
Ну да, вот тут тоже задают раба Божия Анна вопрос, что спецоперация идет, и там же православные с двух сторон молятся о победе. Я хочу одну ремарку сделать. Наши братья на Украине действительно православные, они нам близкие. И они наши люди, но там есть люди, которые уже за последние 30 лет стали совершенно далекими от нас. И вот в этом, пожалуй, кроется тот дьявол, который проводит вот эту страшную, темную линию в нашу жизнь.
Батюшка, я думаю, что мы обязательно должны быть в ближайшее время еще раз встретиться у нас здесь в студии и продолжить более частное общение.
Спасибо.
С тем, чтобы разъяснить... Конечно же, один другого лучше, те батюшки-то у нас здесь выступают, но вам это удается очень ясно и точно сформулировать. Спасибо большое. Сегодня,
спасибо всем.
Сегодня на ваши вопросы, к сожалению, всего лишь в эфире был один вопрос, жалко, что мы не можем совместить и то, и другое, не получается. 959-59-39, звоните нам в следующий раз, задавайте свои вопросы. Протоиерей Леонид Калинин отвечал на ваши вопросы. Храни вас Бог.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.